Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Сегодня мы работаем в прямом эфире с отцом Александром Рыковым. Батюшка, благословите.
Господи, милостиво пребудет со всеми нами.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук и наш постоянный автор и ведущий. Сегодня мы работаем без нашего психолога Светланы Георгиевны Шабас. Но я думаю, что вопросов, которые будут адресованы батюшке, также много. Дорогие друзья, я напомню, что вы можете позвонить по телефону 379-65-94 и задать вопрос, который касается ваших проблем, воспитания детей, взаимоотношений с родными и близкими. Итак, телефон прямого эфира 379-65-94. Ждем ваши вопросы. Итак, батюшка, сейчас мы попробуем рассмотреть те вопросы, которые нам задали заранее наши радиослушатели. И вот два вопроса нам позвонили женщины, которые имеют проблемы со здоровьем с точки зрения психического заболевания. Первая женщина, ей 40 лет. Диагноз тяжелый, шизофрения приобретенная, как она говорит, чтением эретических книг, диагностика кармы и так далее. И жила с человеком, который алкогольно был зависим от алкоголизации. И сейчас она говорит, что я давно хожу в храм, исповедуюсь 1-2 раза в неделю и осознаю, что причина болезни именно грехи, гордость, уныние и так далее. И вот обращается она, батюшка, к вам, наверное, все-таки с просьбой, наверное, поддержать, помочь осознать, что все-таки есть возможность решить положительно ее сомнения. Сомнения такие: хватит ли у меня сил и времени победить страсти и предстать пред Богом, спастись? Как она говорит, возникают помыслы: твоя борьба бесполезна, не спасешься. И в то же время, говорит она, разбойник спасся, я это помню, и это утешает. Вот такой непростой момент, просьба, батюшка, вашей поддержки, вашего совета, вашей молитвы.
Ну, давайте начнем с того, что поблагодарим нашу радиослушательницу за то, что она задала этот вопрос нам, для того, чтобы мы его осветили. Я думаю, что вопрос такой или подобный ему, может быть, беспокоит не ее одну, может быть, это вопрос, который у многих людей в уме, там, прямо на устах бывает, когда они идут к своим духовникам или боятся обратиться в храм на исповеди, потому что вот какое-то осознание греховности особое человека почему-то отводит от исповеди, почему-то отводит от соборования, от причастия, в первую очередь. Ну и давайте начнем ответ на этот вопрос с того, что вспомнил, что разбойник хоть и спасся, но спасся не в этом мире, да, а пройдя через мучения, и мучениями искупив свою вину, отказавшись от своих заблуждений, потому что в Евангелиях мы читаем, что оба разбойника поношали Иисуса Христа, распятого между ними на кресте, и впоследствии видно от страданий или от того, как сказались те стойкость, терпение, с какими Спаситель приносил свои страдания, они сказались на одном из них, он уверовал. То есть вот этот уверовавший человек, он просит Господа: спасти меня не в этом мире, да, Господи, помяни меня, когда ты придешь во Царствие Твоем. То есть речь идет о будущем. Вот, и слышит от него: да, гнись, то есть сегодня же, истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мною в раи. Вот, и поэтому давайте мы прежде всего запомним урок один, что разбойник не просил избавить его от креста, вот этот крест претерпел, не просил его избавить от боли, не просил избавить его от смерти, он просил совершенно о другом, просил о том, чтобы Господь не забыл его, помянул его тогда, когда он, Господь, будет уже в Царстве Своем, то есть когда будет в полноте своей силы и власти. Вот. Ну и давайте обратимся к сегодняшнему дню, к нашим соотечественникам и современникам. Очень часто у нас такая мыслительная модель господствует. Вот человек Богу угодный, он не испытывает никаких сомнений, он не испытывает никаких скорбей, страданий, недостатков. Это человек, который имеет все. У него благополучная семья, у него замечательные дети, у него идеальный супруг или супруга, у него отличные подчиненные, совершенно такие богоподобные начальники. Вот. Он ничем не болеет, не заболеет, и заболеть у него в принципе нет никаких возможностей. И вот эта вот такая идеальная схема, идеальная такая картинка вот она у нас в голове есть. Если я заболел, значит, я болею по грехам моим. Да, конечно, я болею по грехам моим. Но иной раз нужно спросить себя не почему я болею, может быть, иной раз за что я болею, для чего я болею. Что из
зачем,
этого
да?
Да, происходит. То есть цель какая-то должна быть, это болезнь. Потому что если мы посмотрим на тех святых, о которых мы знаем, вот, их реальную жизнь, мы неоднократно об этом говорили. И Иван Златоуст там не отличался большим таким здоровьем, там, и Серафим Саровский. Там, и
Амбросий Оптинский. Да,
да, то есть если мы начнем говорить вот реальные вот вещи, факты, оказывается, из тех людей, которым мы обращаемся за помощью, как святым, как ходатаем нашим перед Господом Богом, они не отличались богатырским здоровьем, они не отличались благополучием в этой сфере. Понимаете, даже если мы обратимся даже к более древним временам, вот апостол Павел, например, пишет в одном из своих писем о том, что дано ему жало сатаны, выделяющего плоть. И он просил у Бога, чтобы это было у него отнято, и услышал какой ответ. Сила моя в немощи совершается. Достаточно тебе из того, что ты вот делаешь. Вот, а для того, чтобы ты имел вот этот вот знак власти, дано тебе вот эта вот слабость, вот это несовершенство. Понимаете, это вот спасающая десница Божия, может быть. И поэтому, понимаете, когда мы получаем от Бога поддержку, исполнение наших желаний, мы же этим раз даже и не благодарим. Мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Вот случайно это с нами произошло. Но даже когда, если мы осознаем, мы благодарим. Но вот от Бога мы благодеяние получаем, да, и любим это делать. Нам это нравится. Но от того же Бога какие-то вот наказания для нашего исправления. Потому что и на скорби иной раз мы становимся ближе к Богу, чем в благоденствии. Благоденствие как-то оно нас расслабляет, одебеляет, если можно так сказать, таким славянским словом. Вот. И, но раз мы забываем о Боге, потому что ниоткуда не сквозит, ниоткуда не дует, нам вроде ниоткуда поддержки не надо, вроде и благодарить-то не надо, все это я сам сделал, поэтому мы об этом забываем. Поэтому здесь, конечно, я бы этой женщине что подсказал? Прежде всего, нужно все эти вопросы поднимать с духовником на исповеди. Вот. И духовник наверняка вам скажет, что часть тех мыслей, которые вам приходят, от вас ли она?
Угу.
А если она не от вас, то от кого она может быть?
И что с этим делать, да, как реагировать? Делать?
Если эти мысли от вас, то давно ли они у вас появились, когда они у вас появляются, при каких условиях, после чего, в каких условиях. То за этим всем нужно посмотреть, потому что иной раз мы призываем, привлекаем те силы, которые нам эти все мысли подсказывают, и вот это наше состояние отчаяния, состояние как бы ослабленности, болезни, как вот телесно, допустим, мы ослаблены, и привлекаются всякие разные бациллы и бактерии, от которых мы начинаем болеть. Примерно то же самое бывает у нас и в мире духовном. Тогда, когда мы ослабеваем, когда мы вере в свои падаем, получается, те возможности, которые мы предоставляем миру духовному, который ищет этих возможностей, он их, эти возможности, использует. Очень часто мы являемся тем провокатором тех же самых духовных наших слабостей. Поэтому к этому нужно отнестись очень так это здравомысленно, трезвомысленно, и все эти вопросы обсудить с духовником. Ну и в-третьих, что бы я хотел сказать, ведь сами по себе эти сомнения, это ведь тоже определенная часть нашего духовного пути. Если не будет сомнений, понимаете, как вот наш духовный путь выглядит, как путешествие трамвая, да, встал на рельсы и поехал. Там, где рельсы направо, там я направо. Там, где рельсы налево, там я налево. Вот, а какого-то моего свободного волеизъявления-то нету. Сказали мне направо повернуть духовник, я повернул направо. Сказали мне налево, я повернул налево. Вот, а вот это сомнение как раз дает нам возможность самостоятельно такой борьбы за самого себя, за свой выбор, за свою веру, за своего Бога. И поэтому, как бы не мучительно это было, но это и есть такое знамение свободы, которое мы несем на себе. И, в общем-то, можем нести в погибель, можем нести во спасение. Поэтому, если сомнений нету, то какая борьба? Если борьбы нету, какая победа? Какая заслуга в конечном итоге может быть, о чем мы можем говорить? Конечно, перед лицом Божьим у нас вообще заслуг нету. Но Господь нам такие возможности дает, чтобы хотя бы мы каким-то таким вот малым распоряжением своей собственной воли избрали именно Его, избрали именно спасение, избрали именно терпение, страдание для того, чтобы получить в конечном итоге то самое вожделенное для нас всех Царствие Небесное, о котором молил на кресте Господа разбойник.
Спасибо, батюшка, за ответ. Я думаю, что вот раба Божия Елена услышала важные моменты, которые укрепят в этой борьбе, да, в борьбе за спасение, о котором она говорит.
Надеюсь, конечно.
Да, да. Батюшка, и еще одна женщина, тоже 40-летняя, обратилась к нам. Также, видимо, желая услышать ваше слово благословения, скажем так, да, а вот и благословение это может быть и плюсом, и минусом, да, что называется. Ситуация достаточно пространная, вот разрешите, я ее попытаюсь осветить, как она мне рассказала в разговоре. Итак, она тоже на инвалидности с депрессивным синдромом нашла будущего мужа в Краснодарском крае, которому 49 лет. Работа у него временная, но сейчас вот учится, получает новую специальность. Здесь она хочет оставить двоих сыновей 12 и 21 года. То есть младшего оставляет на попечении старшего. Старший 21 года парень пока у него временная работа, также учится. Мечтает, конечно, о самостоятельной жизни. Вот. А аргументы у мамы следующие. Почему оставить младшего все-таки на попечение старшего? Потому что в Краснодарском крае очень сложно где-либо учиться, хорошее образование получить. А мальчик талантливый, учится в художественном направлении, в музыкальном направлении. И вот маме хочется оставить все возможности для хорошего образования. У детей остается квартира, возможность с мамой общаться по скайпу, встреча летом или на территории мамы, или сюда она будет приезжать. И в то же время мама подчеркивает, что бывший муж также не забывает детей. И когда были ситуации, когда мама выбывала из строя, что называется, папа помогал, опекал детей. Вот таким образом она обрисовала ситуацию, и все-таки она ждет слова батюшки.
Ну, во-первых, слово батюшки должно быть по месту исповеди и причастия этой женщины. Вновь я поблагодарю за заданный вопрос. Вот, ну, продолжая уже начатый ответ. Прежде всего, всех тонкостей и подробностей этой семейной жизни, семейной истории мы все-таки не знаем. Мы с вами, Лариса Михайловна, имеем перед глазами схему, да, такую своеобразную общую схему. Вот. Ну и, соответственно, этой схеме не для конкретного случая, не для конкретной такой ситуации, потому что здесь ситуация не такая, чтобы ее можно было так это посоветовать, разрешить на радио в прямом эфире.
Да, категорически.
Категорически, да,
да,
для какого-то конкретного человека. Угу. Потому что всегда внезапно, совершенно внезапно выясняется какая-то такая подробность, которая совершенно по-другому заставляет взглянуть на ситуацию.
Да.
Поэтому мы с вами попытаемся дать ответ на такую общую, идеальную ситуацию. И что можем сказать? Что человек, этот, женщина, мама, делает выбор, совершает жертву в пользу того, чего пока еще нет. То есть еще нет этой, я так понимаю, жизни в Краснодарском крае, она еще не устроена, еще конкретно люди друг с другом не пожили друг друга, не узнали, не притерлись характерами, и результатов этих пока еще нету, пока есть только планы. Вот, отказывается она в пользу будущего от настоящего. То есть есть дети, которые один стремится там самостоятельно на жизнь заработать, самостоятельно устроить свою жизнь. Другой имеет вполне такие устойчивые перспективы эту жизнь в будущем устроить, поскольку мальчик там одаренный, учится хорошо, видно, старается замечательно. Есть бывший муж, который по мере сил возможностей поддерживает. Вот. Человек это не устраивает. Что устраивает? Конечно, можно сказать, человек хочет начать жизнь с нуля сначала. Но, честно сказать, когда человек начинает жизнь с нуля сначала, там в 20, в 30 лет, когда еще молод, когда еще подвижен, когда еще гибок наш такой вот психологический состав наш, душа еще как-то вот не затвердела, опыта пока еще такого житейского мало, мы притеряемся гораздо легче. И то посмотрите, сколько семейных пар разрушается после первых 5 лет совместной жизни. Ужасная цифра. Вот. И тут вот люди за 40, под 50, какие основания у нас есть, заранее сказать, что все будет хорошо. То есть вот об этом женщине нужно подумать очень так это пристально, очень внимательно, что она оставляет и что она получает. Очень часто женщина, конечно, себе рисует такие вот воздушные замки, вот там вот в Краснодарском крае, там, или там в Москве, там, или за границей, я поеду, я там. Да, и ну раз будет все хорошо, но, понимаете, одна какая-то опять-таки деталь, все делать неприемлемо. И человек, который до замужества казался замечательным человеком, покладистым, во всех отношениях приличным, внезапно выясняется, что-то такое, там, какой-то свой особый скелет в шкафу, рядом с которым жить становится невозможно. Вот. То есть, прежде всего, женщине нужно посмотреть на эту ситуацию здравомысленно и взвесить, что она теряет то, что имеет реально, в прошлом и в настоящем, и что она приобретает, она с достаточной степенью уверенности сказать не может. Это раз. Во-вторых, то, что это не улучшит семейных взаимоотношений между мамой и детьми, ну, я думаю, что, ну, с вероятностью где-то 90% можно будет сказать. То есть, прежде всего, мама, как мама, ну, обязана вообще-то пронести свой крест воспитания своих детей, особенно вот человека там 12-летнего, понимаете, вот есть дети, которые совершенно, может быть, не блещущие какими-то дарованиями, но тем не менее им нужна мама. Есть люди, которые одаренные, но им тоже нужна мама. Понимаете, и всех вот составляющих нашей жизни, там, успех, материальные какие-то там факторы, и наличие полной нормальной семьи, там, мамы, пускай даже мама там частично не работоспособная, все-таки нормальный человек выберет наличие мамы. Не просто существование мамы где-то там в отдаленных районах, там, не знаю, на Луне, там, в Америке, там, еще где-то, само по себе осознание брошенности, знаете, оно будет, особенно ребенка там 12 лет. Там 12 лет, точно на пороге мы находимся, 13-летие, 14-летие, 15-летие.
Хотя в этот момент они вроде бы демонстрируют свой отрыв, да, от родителей, но что на самом деле происходит?
А
да?
На самом-то деле нужна особая ласка, особое внимание для того, чтобы человек не оторвался. А вот если не будет даже этого, этой ниточки, этой пуповиночки, которая человека привязывает к семье, а через семью привязывает к обществу. Эти таланты можно направить в любую область действия, но раз даже и в разрушительную. Вот, поэтому здесь мама не то чтобы там оставляет ребенка в таком благополучном положении, она, в общем-то, и усугубляет тот конфликт, который ему предстоит пережить в эпоху переходного возраста. Вот. Ну и в-третьих, там, может быть, конечно, эти двое сыновей друг друга там поддерживают, друг друга понимают, там и вырастут, и там в мир войдут. А они потом на могилу матери-то приедут. Какие у них будут вообще отношения потом со своими собственными женами, будущими матерями их детей? Какое их будет вообще понимание семейных отношений?
То есть как раз вопросы доверия, да? Вопросы доверия близкому человеку.
Конечно. И здесь, в общем-то, у меня также мало оснований говорить о будущем доверии, о возможности будущего доверия. Вот, и о том, что человек, вступая в какие-то близкие там, интимные отношения, не будет постоянно ждать того, что его обманут, то, что его бросят, там, предадут. То есть получается вот эта вот семечка, которую мы бросаем в душу наших близких, она может принести плоды вот такие очень несъедобные, очень невкусные. Поэтому еще раз повторяю, что жизнь Это наша личная жизнь. Мы с вами, естественно, никаким образом не можем вторгаться в то, как она происходит там у человека. Но раз задан был вопрос, да, мы просто постарались промоделировать ситуацию. Угу. Попробовали. Вот такие вот вещи, которые мы видим. Да. Вот. Ну и последний, наверное, вопрос. Если мама там будет вполне благополучна в Краснодарском крае, знаете, вот, если мама ничего не шевельнется, если мама там не подумает, там, сыт ли мой сын, голоден ли мой сын, понимаете, люди иной раз отправляют своих детей учиться в вузы, там, за 500 километров, там, за 1000 километров отправляют, понимаете, иной раз вот ночью просыпаются, об этом думают. Вот мама как себе вот представляет свою собственную жизнь вот в этом самом режиме?
Вот, батюшка, получается, что все-таки упование есть на виртуальное общение, да, что возможность каждый день говорить с ребенком по скайпу, да, мама подчеркивает, что они друзья с младшим ребенком, с младшим сыном, возможность раз в полгода, вот какое-то длительное время летом проводить вместе, но вот насколько это компенсирует?
Мы говорим о возможности.
Угу, да.
О такой возможности. Не о том, что реально происходит, о том, что, возможно, когда-то будет происходить при определенных условиях. Как это будет происходить, будет ли это происходить, мы с вами с достоверностью сказать не можем. К чему приведут эти разговоры, можно ли по скайпу решить острые проблемы, когда, наверное, можно просто к маме прижаться и ничего не говорить. И очень многие проблемы решаются. А то, что к экрану компьютера прижаться, а с другой стороны, мама экран компьютера полагает рукой, чтобы проблему эти снять. Иной раз не нужно ничего, просто иной раз нужно разделить боль человека.
Погладить по голове это сына, да.
И больше ничего не говорит.
Хорошо, спасибо, батюшка. Я думаю, что вот раба Божия Лариса нас поймет и сделает свой выбор, безусловно. Но вот точка зрения батюшки действительно это, наверное, такая модель, которая передает самые важные взаимоотношения, да, между матерью и ребенком. Все-таки взаимоотношения, когда мать совершает любовь, жертвенную любовь, да. Хорошо, тогда мы перейдем к еще одному вопросу. Батюшка, ситуация следующая. Нам позвонила матушка из другой, из дальней, очень дальней епархии. У нее другие условия жизни, чем на Урале здесь. Но я думаю, что, в принципе, проблемы очень похожие. Я думаю, что, возможно, не одна матушка оказывается в такой ситуации. Ситуация следующая. У нее двое детей. Старшему сыну 12, девочке 6. Девочка пошла в первый класс. А мать сейчас не домогает, лежит на сохранении на дневном стационаре. Уже ждет третьего ребенка. Отец, естественно, посвящает жизнь служению, а старший сын забирает девочку из школы. И вот выяснилось, что они идут домой через торговый центр, и дважды девочка попалась на краже. То есть первый раз мама сама заметила, что у ребенка украденная вещь. Второй раз ребенка поймали прямо в торговом центре. И вот мать бьет тревогу, в чем причина и что с этим делать?
Тоже, наверное, начнем с того, что поблагодарим.
Да, конечно.
За этот вопрос. Тем более, что тема достаточно редкая и достаточно трудно для того, чтобы ее озвучить.
Да, тем более матушка озвучивает. Конечно, у нее особая...
В эфире.
Да.
Но на самом деле эта проблема, она, в общем-то, не разбирает ни сословных, там, ни национальных принадлежностей. Честно сказать, когда это произойдет, с кем это произойдет, как долго это будет происходить, мы не можем сказать. Вот, потому что, ну, неокрепшая психика, здесь получается, что первый класс, да, 7 да. лет, как раз то время, когда мы начинаем исповедоваться, может быть, вот давайте подчеркнем эту мысль, потому что не случайно именно с этого возраста мы начинаем вот человека приводить к исповеди. Почему? Потому что здесь человек впервые начинает осознавать ответственность за самого себя и осознавать ответственность за совершаемые поступки. Он это делает уже не безусловно, он делает это уже сознательно. Вот если раньше там, в детских этих выражениях нету таких вот уродливых черт, от которых мы испытываем такие вот чувства неприятности, здесь они уже есть. Вот. И, во-первых, конечно, нужно посмотреть на себя, для того, чтобы хочешь, если ты хочешь изменить мир или кого-то там, нужно сначала, прежде всего, изменить себя.
Особенно родителям, да? Особенно мы родителям. Об этом всегда говорим, да?
Да. Конечно, в этой ситуации оно уже немножко поздновато, там вот, если иметь в виду конкретную вот эту вот ситуацию, сложившуюся с ребенком. Вот. Но в любом случае, прежде всего, ответственность на нас лежит, на родителях. Что такое? Какие-то наши, может быть, разговоры, какие-то, может быть, наши комментарии, может быть, что-то даже неосознаваемое нами прорывается в системе и таким образом формирует эту подсознательную систему ценностей у ребенка. Вполне возможно. Человек иной раз хочет создать такой вот идеальный образ. Вот у нас замечательная семья, мы занимаемся там замечательным делом, у нас хорошие дети, и внезапно вот такая вот ситуация, она человека повергает в ужас. Как у нас, у меня, да у нас при таких вот хороших условиях, почему такое может быть, у нас никогда такого быть не может. К сожалению, Господь нас попускает в такую ситуацию для того, чтобы мы прежде всего задумались о себе и посмотрели на себя с точки зрения критической. Чтобы мы поняли, что всегда все, безусловно, замечательно быть не может. И если это может быть, то зависит прежде всего не от нас. Это милость Божия. Первое. Во-вторых, родителям нужно посмотреть на себя, на свою собственную систему ценностей, на свои собственные там слова, на свои собственные комментарии. Что там происходит? Что может дать ребенку такой вот толчок? В-третьих, значит, ребенок совершенно возможно там попал в класс, который каким-то образом там отличается по социальному составу, по уровню там благополучия. И вполне возможно, ребенок начал впервые сравнивать. Для того, чтобы противопоставить себя окружению, у многих детей просто сил нет. Родители этим не озаботились, потому что решили, что это все воля Божия, Господь как-нибудь управит. И поэтому здесь родителям нужно очень тщательно, очень старательно, очень так это осторожно поработать с ребенком. Для того, чтобы ребенку дать понять, что это не наше, тебе это не нужно. Мы должны вести себя по-другому, потому что вот тогда мы будем одной семьей. Вот. И, конечно, ни в коем случае нельзя на ребенке срываться в этом случае. Даже если есть наказание, наказание должно быть не приводящее к озлоблению, отторжению ребенка, противопоставлению его всему остальному составу семьи.
Ясно. Батюшка, спасибо огромное, что вы напомнили. Действительно очень важно ребенка вот в этом возрасте как раз готовить к исповеди, да, осознание греха, борьба со своими грехами с помощью Божией, да. Спасибо. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Огромное спасибо вам всем, кто решается, кто набирается смелости задать свои вопросы. Как видите, вопросы очень непростые. Это всегда наша боль, наши тревоги, наши сомнения, наш выбор пути, да, выбор пути ко спасению. Помоги нам, Господи. И спаси, Господи, отец Александр, за ответы, за наставления, за размышления, которые вы даете. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя да пребудет со всеми нами.
И еще раз мне бы хотелось от лица журналиста попросить у вас прощения. Может быть, нередко и Светлана Георгиевна Шабас, да, и отец Александр звучат какие-то нелицеприятные вещи. Но всегда мы помним о том, что мы идем на исповедь, чтобы вырвать наши грехи, чтобы избавиться от тех терний, которые мешают нам. Помоги вам, Господи, помоги нам всем, Господи.